Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в студии вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сегодня мы отчасти будем вести повествование о том, что было и имеется у нас прямо в Новосибирске. У новосибирского Евангелия нашего есть одна черта, которая делает его и очень редким памятником, и весьма интересным. Дело в том, что, как и знаменитое Остромирово Евангелие, которое хранится сейчас в Санкт-Петербурге, оно Евангелие Апрокос. И точно так же наше новосибирское Евангелие, тоже Евангелие Апрокос. Третий ненумерованный лист – это титульный лист, гравюра на меди Дмитрия Голиховского. Был такой замечательный художник в Польше, на Украине. И в верхней части там лента, на которой надпись из пророка Исаии. И в синодальном переводе надпись это звучит так: «Вот Господь объявляет до конца земли, скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его пред ним». И далее в верхней части этой гравюры шестиконечная звезда, в центре которой изображен Иоанн Креститель. От звезды исходят лучи, и звезду окружают следующие слова в виде лучей: «Деница солнца, предтеча всем вопиет людям». И в руках Иоанна Крестителя трость с лентой, и на ленте слова: «Се грядет во след мне крепкий мене». И ниже изображение облака. На этом облаке, по облаку этому, едет на колеснице Господь Иисус Христос, в руках которого ветвь и хоруб, и увенчанная крестом. И в колесницу впряжены четверо животных, которые, собственно, являются символами евангелиста. Ангел в виде человека, орел, лев и телец. Перед животными, запряженными в колесницу, лента с надписью «Видь их подобие четырех животин», то есть то, что в книге пророка Иезекииля написано. Между животными и звездой тоже лента с надписью, и под колесами колесницы поверженные дьявол и смерть в виде человеческого скелета. Под облаками изображена стоящая на земле архитектурная такая конструкция в виде такой рамы, колонны с пышными капиталями. Они поддерживают горизонтальную балку. На балке расположено седалище, на котором восседает женщина, держащая на руках младенца, но это вовсе не Богородица. Рядом с нею стоит два полуобнаженных ребенка. Все четверо изображены без нимбов. И вот профессор-протоиерей Федор Титов, который исследовал это Евангелие и написал хорошую книгу об истории типографии Киево-Печерского монастыря, он говорит, что это аллегорическое изображение любви. Голова женщины расположена на фоне ленты с надписью «Любовь Божия, излияйся в сердца наши». То есть это, в общем, текст, близкий к апостолу Павлу, к посланию к римлянам. По обе стороны от колонн изображены двое юношей без нимбов. И, по мнению отца Федора, это тоже аллегорические изображения христианских добродетелей, веры и надежды. Стоящий слева держит в руках крест, над его головой тоже лента с надписью, и юноша с правой тоже держит в руках якорь, как знак христианской именно надежды. Ниже стоящих юношей, сидящие на седалищах, евангелисты, уже, естественно, с нимбами. С левой стороны Лука и Иоанн, богослов, а с правой Марк и Матвей. Каждый из них держит раскрытое Евангелие. И примечательно, что евангелисты-синоптики, то есть Матфей, Марк и Лука, изображены в виде таких мужей-старцев. А вот Иоанн Богослов в виде юноши. Подобное изображение апостола Иоанна в общем-то, довольно редкое в каком смысле. Его изображают юношей, ну, например, при кресте или на Тайной вечере. А тогда, когда он уже пишет свое Евангелие, он, по всей видимости, глубокий старик, которому под 100 лет. А тут он изображен именно так. В центре рамы между колоннами расположен текст, напечатанный в две краски, черную и красную, непосредственно относящиеся к титановому листу. И там написано так: «Евангелие или благовествование Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». За благополучные державы Пресветлейшего и Державнейшего Великого Государя нашего Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, все великие и малые белые России самодержца, при Благороднейшем Государе нашем Царевиче и Великом Князе Алексее Петровиче, Алексей Петрович еще, так сказать, вполне наследник престола, и никто не знает и не чувствует, что скоро он попадет под это страшное следствие и умрет на нем, в Старопигии святейших и всеблаженнейших архиепископов московских и всея России, то есть патриарх здесь именуется у нас архиепископом, и всех северных стран патриархов. Такой был, кстати, титул первоначальный именно у русского патриарха. А московский там и всея Руси, это вообще в 43-м году появилось наименование. Якоже издревле святейшие вселенских константинопольских, то есть когда-то, этот монастырь принадлежал Константинопольскому патриарху, в святой великой чудотворной лавре Печерской Киевской, при всечестном отце архимандрите той же лавры Иосафе, первое сицевым составленное издася в лето от создания мира 7215-го от воплощения Богослова 1707-го месяца марта. И у основания рамы между ног святых апостолов и евангелистов Иоанна Богослова и Матфея в картуше изображение Успенского собора Киево-Печерской лавры. А правее картуша в нижней части гравюры автограф художника, который гравюру создал, написано так: «Дан Гал Изоб». То есть Даниил Галиховский изобразил. На обороте третьего ненумерованного листа особое посвящение, посвящение Богу, а именно преблагому, пребезначальному, пречистому, всесильному, всепоклоняемому, вседержителю всего мира, единому истинному и вечному наследнику неба и земли, всесильному владыстителю, Богу живому и истинному, живота спасения истинной веры умножителю и избраннейшему утвердителю, искупителю рода человеческого и всея миру спасителю, греха и смерти преславнейшему победителю, дьявола и ада раззорителю, и пленников пресильнейшему освободителю, райского жилища и вечного блаженства умножителю, а его же имени вся небесная и земная преклоняются колено. Тебе, Иисус Христове, мы все недостойные рабы Твои, иноцы печерстии, предстрашные Твоей славой владычеством припадающие, Твоя истинного живота и вечного глаголы, божественное Евангелие, жертву благоприятную и в воню благоухания духовного все усердно приносим. На четвертом и пятом ненумерованных листах помещено обширное предисловие к благочестивому читателю, которое написал, видимо, как раз архимандрит монастыря Иосаф, где сказано, как это Евангелие, почему оно напечатано вот в Киево-Печерском монастыре, при митрополите Киевском и Галицком, и вся Малая Россия в Варлааме, и архимандрите монастыря Иосафе Краковском. Владыка Варлаам, тогдашний митрополит Киевский, он выпускник Киевской Могилянской коллегии, затем учился в самых разных университетах и академиях в Европе, потом вернулся на Украину и был пострижен в Киево-Печерском монастыре, где принимал очень активное участие в деятельности как раз монастырской типографии и, вероятно, даже заведовал ею. Затем был игуменом в ряде монастырей. В середине XVII века левобережная Украина, Запорожье и Киев, они воссоединяются с Россией при Богдане Хмельницком и Алексее Михайловиче. И это привело к тому, что Константинопольский патриарх Дионисий в согласии с другими восточными патриархами в 1687 году утвердил переход Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриарха. И вот архимандрит Варлаам очень начал активно стремиться к налаживанию отношений с тогдашним патриархом московским, и, заручившись его покровительством и помощью главы посольского приказа князя Голицына, фаворита царевны Софьи, и используя ходатайство гетмана Ивана Мазепы, а это лицо в то время было весьма положительным в восприятии людей, отец Варлаам отправился в Москву посольство, и там, в Москве, в 688 году, Киево-Печерский монастырь получил статус ставропигиального, то есть он уже не подчинялся киевскому митрополиту, а непосредственно патриарху. Вот. А почему и не хотелось как раз Варлааму, чтобы было подчинение киевскому митрополиту? Дело в том, что тогда киевским митрополитом при нем был митрополит Гедеон, князь Святополк Четвертинский, с которым у архимандрита Иосафа какие-то не очень хорошие отношения было. И хотя патриарх Иоаким пытался контролировать, московский патриарх, деятельность Киево-Печерского монастыря в плане типографии, тем не менее архимандрит Варлаам иногда, вопреки желанию патриарха, где-то на собственный страх и риск, и напечатал целый ряд книг, особо не спрашивая патриарха, и в том числе в 689 году первый осенний том Читьихминей святителя Дмитрия Ростовского. И к этому изданию Варлаам написал предисловие. И впоследствии он старался писать предисловие ко всем книгам, выходящим из лаврской типографии. В 90-м году, в 690-м, его избрали, а в 31 августа патриарх Адриан его Хиротонисан в Успенском соборе Кремля в митрополиты киевские. И там он продолжал свою деятельность в области, прежде всего, духовного просвещения. И скончался он глубоким стариком в 80 лет, в 707 году, через несколько месяцев после выхода нашего Евангелия, примерно через полгода. А архимандрит Иосаф Краковский, при котором было напечатано Евангелие, он тоже получил очень серьезное образование. Одновременно он учился в Киевской коллегии вместе с митрополитом Дмитрием Ростовским, Филофеем Лещинским, знаменитым сибирским митрополитом. И после окончания Киевской коллегии обучался в западных университетах, постригся тоже в Киево-Печерском монастыре, был ректором в родном учебном заведении, одновременно игуменом Киевского братского монастыря, и в период его ректорства там, кстати, учился святитель Иннокентий Иркутский. В 697 году он стал архимандритом Киево-Печерской лавры, и одной из главных его забот было продолжение деятельности монастырской типографии. Типография открылась давно еще, в 616 году. Кроме богослужебных книг, там издавались книги святоотеческие, богословские, исторические, даже полемические книги. Высокий был очень уровень полиграфического исполнения этих книг, и в особенности было развито искусство книжной гравюры. И очень много книг распространялось не только вот в Киеве, по Украине, не только в России, но и в Польше, в Болгарии, Турции, Сербии, Черногории. В 627 году старший типограф лавры Памф Бабирында, он издал в лаврской типографии написанный им лексикон славяно-российский и имен толкования. Это первый был в Восточной Европе печатный словарь. Таким образом, в общем-то, наше Евангелие издавалось в крупнейшей на мировом уровне тогда типографии и, можно сказать, в крупном научном центре. Ко времени, когда печаталось Евангелие, в типографии появились новые шрифты и были усовершенствованы печатные станки. Там же тогда освоили печать с медных досок, печать гравюр. В 701 году лаврская типография обосновалась в новом здании, там было уже больше печатных станов, и в 702 году оно выпустило одно из самых красивых своих изданий, а именно Киево-Печерский патерик. Готовили они его, это издание, для Петра I, и там замечательные были иллюстрации в виде гравюр, почти на каждой странице они были. Это был мастер такой Тарасевич, очень красивый шрифт. печаталось это все на Александрийской бумаге, то есть это бумага очень большого формата и, соответственно, требовала больших очень станков типографских. Ну, вскоре после выхода нашего Евангелия архимандрит Иосаф был избран киевским митрополитом и 10 лет был митрополитом, но дело в том, что его, как в чем-то вроде бы сочувствующего взглядом царевича Алексея Петровича, пытались привлечь к следствию, отправили в Россию на это следствие, и должен был прибыть, по-моему, даже в Петербург, но по пути 10 июля 718 года он скончался в Твери, видимо, от сердечного приступа, где его и погребли. Из предисловия, которое архимандрит Иосаф тогда написал к нашему Евангелию, становится ясным, что Евангелие Апрокос было явлением в XVII веке необычным. Он говорит, что сия новоизданная книга Евангелия не должна привести к удивлению у читателя, потому что в нем содержатся те же самые евангельские тексты, что и в обычных Евангелиях. Более того, он решил воспользоваться таким абсолютным аргументом для 17-18 века, что книга правильна, а именно он указывает, что это Евангелие, в части, которая была готова, видел сам государь Петр Алексеевич и вполне одобрил работу лаврских монахов. Дело в том, что действительно 4 июля 706 года Петр I прибыл в Киев, где пробыл почти до конца августа. Государь пытался на месте решить вопрос о фортификационных сооружениях вокруг Киева, потому что в это время уже на территории России, в Белоруссии и на Украине находились части экспедиционного корпуса императора Карла XII шведского, и вот предстояла как раз вскоре и потом Полтавская битва в 709 году. Петр обозревал Киев, и он побывал тогда и в Киево-Печерской лавре, и многие биографы Петра указывают на то, что его всегда, так сказать, очень интересовало чтение и пение на клиросе. Он любил петь на клиросе, сам иногда читал апостол, и проблемы, с которыми сталкивается чтец, допустим, апостола, да и, в общем-то, Евангелия, были ему знакомы. Что такое преступки, как правильно готовиться к чтению, он это все понимал. И тут ему показывают вариант Евангелия, в котором практически нет этих проблем, и он все это очень одобрил. Вот, правда, не совсем понятно, что же показывали киево-печерские типографщики Петру, потому что сказано, что к тому времени целиком все Евангелие у них еще не вышло. То ли это был определенный уже отпечатанный фрагмент, то ли, может быть, еще нечто иное. Вообще очень интересно, как работали, собственно говоря, типографии при издании больших таких книг в то время. Ну, по всей видимости, можно предположить, что непосредственно набору и печати предшествовала, как сейчас называют, предпечатная обработка, а именно подсчитывалось, сколько знаков будет в каждой строке, сколько будет пробелов, сколько будет таких строк, размечались места, где будут расположены, вставлены иллюстрации. По всей видимости, все это изображалось, либо, может быть, от руки на каких-то листах, с помощью которых уже осуществлялся непосредственно набор, либо иным каким-то образом. И вот, может быть, показывали вот этот оригинал-макет, исполненный Петру, а может быть, уже и несколько листов, которые были просто готовы. Затем автор предисловия, он останавливается на преимуществах такого издания и говорит, что, например, Великий Четверток или Новоздвижение и другие праздники, которые имеют множество приступков, из-за этих приступок очень часто люди, неведущие, но берущиеся читать почему-то, они допускают определенные ошибки, читают не совсем нужный текст, чем вносят смущение в умы людские. В данном же Евангелии, как он писал, «припятий тех несть, и священнику или диакону, чтущему это Евангелие, не придется останавливаться, ища приступки, переворачивать листы, затягивать службы и так далее. И вот отец Иосаф пишет, что вообще-то некий архимандрит Сафона, он в дар преподнес такое Евангелие любящему благочестие церковного, благородному его царского пресветлого величества, войск запорожских, обоих сторон Днепра гетману, славного чину святого апостола Андрея и белого орла кавалерове Иоанну Мазепе. Ну, Мазепа – это один из самых образованных людей тогдашнего времени. Это один из самых, ну, по-своему, хитрых и расчетливых политиков. И Мазепе понравилась эта книга, и он эту книгу переносит в Киево-Печерский монастырь, и там монахи с ними знакомятся и тоже приходят, ну, в определенное восхищение. И с нее, именно как с образца, решено напечатать наше славянское, такое большое напрестольное Евангелие, что и осуществляется. Правда, что за Евангелие преподнесли Мазепе и что послужило образцом, было ли оно на греческом языке, поскольку Сафона, или, может быть, привезенное откуда-то с Балкана, может быть, вообще на славянском языке, сказать трудно. Во всяком случае, определенный образец, как идея, толкнувшая издателей, она была. Но в то же время архимандрит Иосаф предупреждает читателей, что у Евангелия Апаркос есть определенные недостатки, что эту новоизданную евангельскую книгу невозможно использовать при чтении Евангелия на часах на Страстной Седмице. Дело в том, что на часах на Страстной Седмице, Великим Постом, положено прочитывать всех четырех евангелистов, а они там, соответственно, не подряд расположены. На пятом ненумерованном листе прекрасная гравюра Даниила Голиховского, она изображает святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. На гравюре этой нет привычного такого антуража, который на иконах Иоанна Богослова, как евангелиста, а именно нет там пещеры, нет Прохора, его ученика, которому старец Иоанн диктует Евангелие, этого ничего нет. Вместо этого изображен апостол Иоанн, сидящий на открытой такой террасе, служащая ему кабинетом. Старец-апостол восседает в свободной позе у большого стола, взгляд его обращен к зрителю. Апостол осеняет лучи, происходящие сквозь тучи от солнца, на диске которого надпись на еврейском языке «Яхве». На столе перед святым Иоанном раскрытые кодексы Евангелия Матфея, Марка и Луки. То есть все книги раскрыты как раз на начальных словах, и тем самым указывается, что Иоанн приступил к своей работе после того, как три первых Евангелия были написаны. Ну, кроме того, по всей видимости, Иоанн Богослов сравнивает Евангелия евангелистов предыдущих и ищет то, что у них нет, и указывает. Перед ним чернильница, и кажется, что сейчас вот он обмакнет перо, перо он тоже держит в правой руке, и начнет свое писание. И таким образом Господь, он как бы не отнимает у него определенной свободы, хотя и осеняет своим божественным вдохновением. Голиховский, автор гравюры, он не стремился к исторически точной передаче деталей в обстановке именно первого века, когда жил Иоанн Богослов. Художник скорее передал обстановку творческих исканий, который сопровождал труды его современников, ученых XVII века. Поэтому он изобразил стоящие и лежащие на полу книги, кодексы апостольских посланий, на заднем плане большая полка с книгами разных размеров, как полагают, что это может быть книги даже каких-то языческих философов, которые в некотором смысле тоже использовал Иоанн Богослов. У ног апостола изображен его иконографический символ – орел. Орел смотрит в сторону апостола, несмотря на наличие там когтей у него, большого клюва, тем не менее он изображен таким довольно дружелюбным, больше напоминает такую верную собаку в кабинете у хозяина. На перилах террасы стоят песочные часы, а за пределами этих террас открывается пейзаж с горами и с какими-то водными потоками и деревьями. В правом нижнем углу художник оставил свою подпись, Даниэль Галиховский «Изобрази в Киеве 1707 року». То есть работа над гравюрами шла, видимо, практически параллельно с процессом печатания книги. Под гравюрой помещены следующие стихи. «Четыре книги предлежат отверсты, простре Иоанн, сде перо и персты, хотя узнать яко суть по чину, исследовавши собрати в едину, пред Иоанном Матфей начинаше, Марка и Лука по чину идяше, Иоанн книги переводит на ново, ветхость исправил, вначале дал слово». Сам текст с 1 по 216 лист – это синоксарий. Там напечатано довольно крупным шрифтом, все четкий, каждая страничка обрамлена тоже орнаментом такой рамочкой. Текст начинается с большой буквы «В» в начале в виде изогнувшегося орла. В тексте 14 небольших гравюр, уверение Фомы, брак в Кане Галилейской, вознесение, сошествие Святого Духа на апостолов и некоторые другие, и полагают, что это не гравюры Галиховского, а какого-то другого мастера. На некоторых из них инициалы Фёдор, Ф.Л. или просто Ф. Профессор протерей Фёдор Титов, он предполагает, что это, собственно, гравюры, которые уже были в типографии, которые просто решили вставить текст, потому что это было удобно. Вторая часть «Месяца слов», почти 100 страниц, это тексты, которые читаются за литургией на память святых, и примечательно, что указано в это время довольно немного памяти русских святых. 12 русских праздников указаны, потому что совсем, собственно, недавно территория эта соединилась с Московской патриархией. Вообще Евангелие в отличном состоянии, каких-либо повреждений практически на нашем Евангелии нет, листы чистые, на них почти нет нигде восковых пятен, а восковые пятна часто встречаются на богослужебных книгах. Кроме листов, где помещены 12 страстных Евангелий, где таких пятен много. Ну, в ходе изучения описания Евангелия я установил, что в начале 20 века хранилось два экземпляра такого Евангелия в Лавре, и с одним из них работал профессор протерей Фёдор Титов. Сейчас известно, что такое Евангелие есть в Киево-Печерском музее-заповеднике, в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, в библиотеке Российской академии наук, в Черниговском историческом музее. И не далее, как я вчера узнал, что в 2016 году была презентация такого Евангелия из собрания монастыря. Монастырь посвящен истории казачества и Слободской Украины в городе Изюме. То есть вот на Украине. В каком состоянии эти Евангелия, я, честно говоря, не знаю. Какие на них оклады? У нас, конечно, оклад просто великолепный, и трудно представить, где есть подобные вещи. Вообще, печатные апрокосы все-таки вещь, очевидно, очень редкая. Например, у нас в Новосибирске находится одно из крупнейших в мире собраний старопечатных и рукописных книг. Вот, в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук. Так вот, там нет ни одного печатного апрокоса. Рукописные у них есть, побольше, поменьше, а печатного нет. И когда я в свое время позвонил для консультации к ним и сказал, что вот описываю сейчас апрокос, они говорят: «А, ну да, апрокос, ну, рукопись, да, было бы интересно взглянуть». Я говорю: «Нет, не рукопись, а печатный апрокос». Они очень удивились. Ну и потом, правда, мы нашли у них как раз книгу Титова, с которой я потом работал. Сказали: «Да, у вас очень, очень и очень редкая книга». Вот таким образом, в общем-то, благодаря великому чуду, что к нам в собор в конце, видимо, 60-х годов 20 века попал этот замечательный памятник, он тем самым вот чудесным таким образом объединил нас, живущих здесь, в Сибири, вместе с матерью городов русским Киевом, вместе с обителью Киево-Печерской, началом нашего русского монашества, в почитание тех великих истин, которые содержатся в благовестие Господа нашего Иисуса Христа. Не часто мы используем это Евангелие за богослужением, ну, в лучшем случае, наверное, раз в год. Но кому-то, может быть, повезет, и на следующий год он попадет на пасхальную службу, когда именно это Евангелие будет читаться.
Спасибо большое, отец Виталий. Всего вам самого доброго. До свидания и до новой встречи.
Хранит всех Господь. Христос воскресе.
Воистину воскресе.